Хочу представиться. Меня зовут Егор Валерьевич Фалев. Я преподаватель Московского государственного университета, философский факультет. Занимаюсь историей философии, и сегодня я вам расскажу о вечном законе возрождения. То есть о неком повторяющемся феномене в истории человечества. Мы знаем, что возрождение – это определенная эпоха в истории человечества, очень замечательная. Это 14, в основном 15 и 16 века, фокусом в Италии, особенно во Флоренции. Но не очень многие знают, что этот феномен был не уникальным в истории человечества, что подобные же эпохи неожиданного и как бы необъяснимого внешними причинами взлета бывали и раньше, и в других странах, и совсем на другой почве у других народов. И даже в европейской истории можно выделить еще два, по крайней мере, сопоставимых по масштабам явления возрождения, когда человечество, европейское человечество переходило от периодов упадка, темных веков, переходило к необъяснимому величайшему взлету истории, взлету культуры, искусства, философии. Ну, вначале упомяну эти два предшествующих периода возрождения. Это так называемое «осевое время мировой культуры», так его определил немецкий философ Карл Ясперс в 20 веке. Это «осевое время мировой культуры» относится к VI-IV векам до нашей эры. Это время очень уникально, потому что в это время в разных, совершенно в разных странах Евразии, в Китае, в Индии, и в Древней Греции параллельно происходят очень глубокие процессы перестройки всей духовной жизни, всей цивилизации, можно сказать. Появляются великие основатели новых философий, новых религий, великие творцы, художники, философы. Ну, в Китае это знаменитые Лао Цзы и Конфуций. В Древней Индии это Будда, Шакьямуни, основатель буддизма. Это основатель другой религии, джайнизм, тоже до сих пор существует. Правда, не стала мировой религией, но тоже очень мощное течение. Ее основателем был Махавира Вардхамана, тоже в VI веке до нашей эры. А в Древней Греции в это время жили и творили такие великие философы, мудрецы, как Пифагор, Платон, Аристотель, Демокрит, Фалес и очень много других, которые, собственно, дали начало, заложили основания для того, что мы сейчас называем Европой, для европейской цивилизации и культуры. Затем был некоторый спад в III-II веках до нашей эры. И следующий период возрождения можно условно назвать первые века нашей эры, первые третьи века нашей эры. В это время тоже и в Индии, и в Древней Греции появляются новые светочи духа, новые основатели религиозных философских направлений. Либо основатель, либо продолжатель. Но вот в Индии в первом веке жил знаменитый Нагарджуна, великий основатель школы Ваджраяна, алмазная колесница направления в буддизме. На Западе в это время жили Аполлоний Тианский, он был знаменитым последователем Пифагора, великим магом и философом. Иисус Христос, конечно, нам всем близкий и знакомый. И в еврейской традиции в первом веке жил тоже великий мистик, философ, тоже маг своего рода Симон бен Йохай, который оставил в еврейской традиции такое произведение под названием «Зогар», что означает «свет». И следующий период возрождения относится уже к 14, 15, 16 векам и связан с Италией и с целой плеядой великих, замечательных художников, скульпторов, философов. Это и Леонардо да Винчи, Микеланджело, Боттичелли, Филиппо Липпи и много других, о которых я еще буду говорить ниже. Я хочу попытаться найти нечто общее у всех этих периодов возрождения, потому что, забегая вперед, могу сказать, можно найти некоторые общие черты, общие предпосылки, которые сопровождали все эти периоды взлетов, расцвета человеческой культуры. И если нам удастся выявить эти общие черты, то мы сможем оглянуться вокруг себя и посмотреть, Нет ли у нас каких-то первых признаков приближающегося возрождения или хотя бы предвозрождения? Может быть, наши внуки или правнуки смогут стать свидетелями чего-то, ну, если не подобного, то сопоставимого с теми взлетами культуры, о которых я говорил выше. Ну, во-первых, если есть возрождение, значит, возрождению всегда предшествует, если буквально говорить, смерть, а если говорить об истории культуры человеческой, то это упадок или так называемые темные века, когда господствует невежество, когда искусство, ну, либо в упадке, либо масштаб распространения их не очень широк. Значит, есть, видимо, и некоторый закон, который приводит постоянно человечество к этому упадку, предшествующему возрождению. И, к сожалению, такой закон тоже существует. Это закон, можно его назвать законом постепенной деградации или постепенного понижения уровня сознания человечества от эпохи к эпохе. Все, наверное, знают, что в разных мифологиях разных народов есть предания о Золотом веке. Есть череда, обычно 4 века выделяется или 5. Вот. Самый древний был самым лучшим — Золотой век, потом идет Серебряный, чуть похуже, Бронзовый или Медный, и самый сложный, самый тяжелый — Железный век. Это в Древней Греции, например, у Гесиода мы встречаем такое чередование эпох. Оно, кстати, совершенно аналогично тому, что мы имеем также в Древней Индии. Это 4 юги, 4 эпохи. Самая высокая тоже является самой древней, это Золотой век, Сатья-юга. Затем Трета-юга, она чуть похуже, два пара еще чуть похуже, а мы с вами опять живем в самую худшую из эпох, Кали-юга или Железный век, Черный век. Да, еще в подтверждение того, что мы с вами живем в Железный век, могу привести стих, который был, как говорят, любимым стихом Пифагора. Это стих одного древнегреческого поэта. «Люди, скажите, люди, как такое случилось? Люди, скажите, люди, как случилось, что злыми вы стали?» И еще такое изречение, одно из любимых было у Пифагора. «Что самое истинное, что люди злы?» И это действительно так в нашу эпоху Кали-юги, в нашу эпоху Железного века, который, согласно восточному летоисчислению, начался за 3000 лет до нашей эры, но в космических масштабах это совсем, совсем недавно. Так вот, чем же вызвана эта постоянная деградация человечества на протяжении исторических эпох? Можно сказать, что здесь действует закон, аналогичный закону физики, который называется энтропия, то есть рассеивание. Дело в том, что человечество получает определенные высокие идеи первоначально в лице избранных гениев, в лице немногих единиц, которые эти идеи постигают, воплощают сначала в слове или в прекрасных произведениях искусства. И затем эти идеи распространяются все шире и шире. И по мере того, как эти идеи распространяются, к сожалению, неизбежно, по-видимому, вносятся некоторые искажения, некоторые погрешности, скажем так. И получается такая закономерность, что чем шире распространяется любая хорошая идея, тем больше в нее вносятся искажения именно вот средним уровнем человеческого сознания. Можно еще одну причину найти, указать для такого постепенного упадка человечества. Каждый, если вспомнит, посмотрит вокруг себя и сравнит, у кого больше детей, у кого более многочисленное потомство, семьи. Всегда можно в общем, в среднем сделать вывод, что у самых великих гениев, у пророков, философов, мудрецов, ученых, как правило, у них меньше детей, а больше детей у людей простых, занимающихся физическим трудом и так далее. И это тоже такая закономерность, что с течением времени больше рождается детей вот у простых людей, которые не занимаются искусством, философией, религией. И это тоже постепенно приводит к такому понижению, что ли, уровня творческой одаренности и так далее человечества. И если бы человечество было предоставлено самому себе, то можно сделать совершенно точный прогноз, что оно бы очень быстро выродилось. Оно бы очень быстро сошло на нет и в творческом отношении, и в отношении жизненных сил, жизненного пространства. Но, к счастью, к счастью для человечества, так же, как к счастью для всего космоса, не бывает замкнутых систем, абсолютно замкнутых. Поэтому, например, невозможна тепловая смерть Вселенной. Потому что Вселенная не является замкнутой системой. Всегда есть возможность получить энергию извне, получить импульс извне. И человечество, к счастью, тоже постоянно получает эти импульсы извне. Это прежде всего импульсы со стороны природных стихий. Если человечество очень сильно эксплуатирует природу, не давая ей ничего взамен, а человечество должно давать взамен свою любовь, свою заботу, служить Богу в самых разных пониманиях этого служения. Вот если человечество этого не делает, то природные стихии восстают против человека, начиная с потопы, пожары, изменения климата серьезное, либо оледенение, либо наоборот засухи. И эти цивилизации, которые слишком противопоставили себя природе, они просто исчезают под действием природных факторов. Им на смену приходят новые, опять несущие новые идеи, новые эволюционные импульсы. И все начинается сначала. Также источником новых импульсов, которые не дают человечеству деградировать, является в христианских терминах это Бог, ангелы. Говоря шире, можно сказать, что это небо, небеса или духовная реальность. Строго говоря, когда рождается новый человек, рождается ребенок, он уже приносит с собой на Землю частичку неба, частичку космоса, космических, новых космических энергий. И мы никогда не знаем, вот кто у нас рождается. Может быть, это новый Менделеев или новый Леонардо да Винчи, новый Ломоносов. Ведь родители не творят духа человека, они творят только его тело. Дух приходит с небес, и он приносит с собой новое богатство, которое человечество само не создает, оно просто его притягивает, привлекает. Вот время от времени рождаются великие духи, величайшие духи, пророки, или как Гумилев называет, пассионарии, которые несут в себе настолько мощный заряд духовной энергии, что они буквально переворачивают историю человечества, переворачивают ход истории. И сочетание этих двух тенденций, с одной стороны, медленный упадок, а с другой стороны, когда этот упадок доходит до определенной черты, включается противоположный механизм, механизм восстановления равновесия. Включаются природные силы, включаются духовные, божественные энергии. И наступает, после самого глубокого падения Железного века, наступает новый Золотой век. Наступает эпоха Возрождения в буквальном и в переносном смысле. И вся история повторяется сначала. За Золотым веком снова наступает Серебряный, Бронзовый, снова Железный, и затем новый толчок, новый импульс, и снова с Золотого века начинается новый цикл. Теперь остановимся на общих чертах и предпосылках, которые характеризовали аналогичные периоды Возрождения, ну, по крайней мере, в европейской истории. Нам удобнее говорить о европейской истории, потому что мы сами все-таки часть Европы, и у нас больше исторических данных об этих явлениях. Хотя аналогичные были, еще раз скажу, и на Востоке, и в Древнем Египте, и в Вавилоне, во всех более-менее долго существовавших цивилизациях. Самым очевидным, самым близко лежащим к поверхности феноменом каждой эпохи Возрождения является расцвет искусства. Даже если мы будем судить только по археологическим находкам, по летописям, мы всегда можем сказать, что вот начинается эпоха Возрождения, потому что произведения искусства очень резко отличаются качественно от произведения искусства предшествующей эпохи, темных веков. Для этого не надо быть искусствоведом, чтобы понять разницу. И вот чуть позже, когда мы будем смотреть иллюстрации, вы тоже сами сможете в этом убедиться. Наступает качественно новое понимание красоты и качественно новая способность воплощения этой красоты в материю. Причины такого резкого изменения тоже чуть позже станут нам ясны. Также, если рассматривать письменные тексты, источники, то можно сказать, что во все эти эпохи наступает расцвет философии, расцвет религиозной мысли. Я уже упоминал Платона, Пифагора, осевое время мировой культуры. Затем в первые века нашей эры это возникновение неоплатонизма, возникновение и развитие стоицизма, так называемой эллинистической философии. Это тоже мощный всплеск философской мысли. И в эпоху Возрождения в Италии в XIV-XVI веках тоже мы имеем мощный всплеск философской мысли в лице Николая Кузанского, Парацельса, Джордано Бруно, Флорентийской Платоновской академии. Но это внешнее проявление, если смотреть по произведениям искусства или по текстам. Но есть некоторые сущностные черты, внутренние черты, которые позволяют объединить, рассмотреть в целом феномены Возрождения в разные исторические эпохи. Во-первых, на первое место я поставлю гуманизм или человечность по-русски. Для каждой эпохи Возрождения свойственно то, что люди начинают просто добрее относиться друг к другу, человечнее. Для сравнения, в античной Греции, в Афинах, это центр древнегреческого Возрождения, человечность, например, проявлялась в том, что был культ прекрасного человека. Это традиция Олимпийских игр, вот традиция прекрасных атлетов, которые были воплощением идеи красоты. Но телесная красота должна была обязательно сопровождаться добродетелью, сопровождаться красотой духа и души. И этот образ, этот вот синтетический идеал прекрасного тела, соединенного с прекрасной душой, даже получил в Греции особое название – калокагатия. Калос – прекрасный, агафон – добрый, хороший. Вот человек должен был быть и прекрасным внешне, физически, и прекрасным душой, добродетельным, доблестным. Но хотя это относилось к свободным людям, были и рабы, но Афины, центр древнегреческого Возрождения, были характерны даже тем, что к рабам относились очень мягко. В принципе, как раньше или позже в Древнем Риме, относились как к членам семьи. И один оратор древнегреческий, Демосфен, даже возмущался этим. Он говорил, вот я иду по улице и не всегда могу отличить, кто идет мне навстречу, свободный человек или раб. И однажды он поздоровался с рабом, который шел ему навстречу, как со свободным человеком. Потом понял, что это раб, и ужасно смутился, потому что с рабом, как к рабу все-таки отношение должно было быть иным. Но сам принцип человечного отношения даже к рабам – это уже проявление этого принципа человечности. Затем первые века нашей эры, например, я уже не буду говорить об учении Христа, это даже все, наверное, знаете. Христос сформулировал в Евангелии золотое правило морали – «Поступай с другим человеком так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой». Это, в принципе, главная формула человечности, человечного отношения к человеку. Также и в других учениях, например, у стоиков, впервые в древнем мире они отрицали рабство в принципе. Они утверждали очень смело для той эпохи, что никто не рождается рабом от природы. Все люди от природы свободны. И все люди являются гражданами космоса, то есть равны перед Богом и природой. Это было очень смелым для эпохи, когда кругом царило рабовладение. Ну и, наконец, в эпоху Возрождения в Италии, в XIV-XVI веках, тоже гуманизм стал определяющей чертой этой эпохи, потому что в средние века церковь очень подавляла человека. Человек считался настолько греховным, настолько пораженным заразой или вот этим первородным пороком греха, что только посредством церкви, причем посредством священников, вот всей этой иерархии, он мог надеяться не то чтобы достичь спасения, но хотя бы ослабить свои посмертные муки. А в эпоху Возрождения человек обретает свое достоинство. Вот одно из типичных названий произведений эпохи Возрождения – речь Пико делла Миранделла о достоинстве человека. Все философы Возрождения прежде всего заботились о том, чтобы человек ощутил свое достоинство перед лицом Бога, перед лицом космоса. Человек по своему достоинству, как говорили они, даже выше ангелов, потому что именно человек является сотворцом Бога на земле. Человек для того и создан Богом, чтобы продолжать и завершать акт божественного творения. Божественное творение не совсем закончено, оно не просто в течение 6 дней когда-то там в прошлом совершалось, оно продолжается непрерывно. И человек, как творец, может и должен стать, в этом его божественная миссия, сотворцом Бога в этом акте творения. Это гуманизм итальянского возрождения. Следующая черта, о которой я хочу вам сказать, это восстановление прав и достоинства женщины. Вот можно включать проектор. В Древней Греции был такой феномен под названием «священный брак». Это очень интересное мифологическое понятие, но оно характеризует именно эпоху Возрождения в том смысле, что для этой эпохи необходимым условием является равновесие начал, равновесие мужского и женского начала. И в мифологических, религиозных терминах это выражается в соотношении божеств. Есть мужские божества, есть женские божества. И у одних народов преобладают мужские божества, как правило, это народы воинственные, кочевые. У других народов преобладают женские божества, как правило, это народы оседлые, земледельческие. И вот в эпоху, предшествующую древнегреческому возрождению, это в 11-8 веках до нашей эры, воинственные дорийские племена завоевали племена земледельческие. И произошел священный брак между мужскими божествами дорийцев, это Зевс, это Гефест, это Арес, Марс, и женскими божествами аборигенного населения, пеласги они назывались. И вот эти вот мужские боги завоевателей дорийцев женились на женских божествах завоеванных земледельцев. И образовались вот эти священные браки. И священный брак Иерос Гамос по-гречески, это стал один из главных праздников, которые отмечались на протяжении всей классической эпохи Древней Греции, отмечался именно как знаменование равновесия мужского и женского начала. И именно это создало плодотворную почву для взлета искусства, культуры, о котором мы уже говорили. Положение женщины тоже в Древней Греции было очень-очень достойным. Здесь можно вспомнить и спартанок, которые на равных с мужчинами занимались и гимнастикой, и государственным управлением. Можно вспомнить подругу и сподвижницу Перикла в Афинах, Аспазию, которая тоже была его и советчицей, и совершенно на равных участвовала с ним в управлении Афинами. То есть женское начало в Греции отнюдь не подавлялось. Есть такой закон творчества, что для творчества нужны всегда два начала, мужское и женское, для любого творчества, на любом плане. Это не только рождение ребенка, это и рождение новой идеи, рождение нового государственного строя и так далее. Везде нужно активное и пассивное, мужское и женское и так далее. Ну, в начале нашей эры тоже мужские и женские божества уравновесились за счет того, что восточные божества Кибела, и Бела в основном, но и другие женские божества. Римские солдаты приносили с собой из восточных походов в Рим, и, поклоняясь этим женским божествам восточным, тоже уравновешивали стадия мужских богов римлян. Но и само христианство, хотя мы знаем, что в христианской Троице нет женщины, есть Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Но интересно, что первоначально в раннем христианстве Святой Дух считался женским началом, он был женского рода. И такое понятие, как святое семейство, позже стало обозначать Анну, мать Богоматери, бабушку Иисуса. Вот Анна, Мария и сам младенец Иисус, вот святое семейство. А первоначально святое семейство – это был Бог Отец, Бог Мать и Бог Сын. Это уже на первых церковных соборах, когда святые отцы стали утверждать учение церкви, они сначала заменили Бог-Мать на Святой Дух, а затем Святому Духу из женского рода приписали снова мужской или средний род. И конец эпохи возрождения итальянская, 14-16 век. Здесь оправдание женщины достигло но может быть кульминацией на протяжении всей европейской истории. К женщине стали относиться гуманисты и философы Возрождения, стали относиться не просто как к равной мужчине, к его соратнице и подруге. Они стали относиться к ней как к воплощению божества на земле, как к проявлению божественной милости, божественной красоты, божественного присутствия на земле. Женщина обожествлялась, ну, прежде всего, конечно, в виде Богородицы. Например, во Флоренции в XIV-XV веках самым популярным религиозным действом, даже более популярным, чем вот месса в храме, стали уличные шествия, именно посвященные Богородице. Теперь можно начать показывать слайды. Мы с вами посмотрим, как менялось приятие женщины в искусстве. Мы увидим три иконы XIII-XIV века, которые характеризуют средневековое восприятие женщины. Это икона XIV века, Богоматерь Психосострия. Это византийские иконы, византийская традиция. Вы видите, что изображение женщины довольно условный характер носит. Это не недостаток, просто цель произведения искусства в эпоху средних веков Византии была другой, чем в эпоху Возрождения. Здесь действительно искусство и религия были неразрывны. Цель картины заключалась в том, чтобы служить для молитвы, именно для накопления, как сейчас уже сами священники говорят, намоленная икона, для вбирания молитв молящихся людей. Говоря более современным языком, можно сказать, для накопления психической энергии. Но не для отражения живой реальной женщины или живого реального младенца Иисуса. Следующий пример можно. Вот это известная Богоматерь Адигитрия, икона XIII века. Тоже видно, что изображение довольно условно, строго соответствует канонам. Никаких отклонений от канонов, никаких случайностей, никакой жизненности не допускалось. Следующее. И еще одна Богородица Перевлепта. Перевлепта, это тоже XIV век. И теперь в качестве других характерных сюжетов искусства средних веков, еще несколько иллюстраций я вам покажу. Вот следующее. Это «Всадник бледный» или «Смерть на бледном коне». Это один из наиболее распространенных сюжетов так называемого готического искусства. Оно на самом деле существовало не только в средние века, оно сосуществовало с искусством Возрождения до XVI-XVII веков. И для этого готического искусства очень характерно было изображение смерти, трупов, вот, разлагающегося человеческого тела. Тоже вопрос цели. Цель этих произведений искусства заключалась в том, чтобы внушить человеку отвращение к телу, чтобы он обратился скорее к духу. Это течение средневековой духовности получило название эскапизм, от слова escape, что значит сбежать. Нужно сбежать от мира материи в мир духа, и искусство должно было помочь человеку в этом бегстве. Следующее. Это мастер из Авиля. Мастер из Авиля, это французский городок. Что интересно, он писал уже в то время, когда во Флоренции писали Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, это вторая половина XV века. Если вы посмотрите на изображение Богоматери здесь, это немного похоже на детский рисунок, такое простое детское выражение лица, ничего женственного, ничего жизненного, скажем так, или почти ничего здесь еще нет. И чуть позже, уже в XV-XVI веках, появляется такое продолжение средневекового искусства, где уже параллельно с искусством Возрождения целью художников становится показать абсурдность человеческой жизни без Духа, без Бога. И самым таким характерным представителем этого направления стал Иероним Босх. Вот просто для иллюстрации два следующих примера. Это искушение святого Антония. Очень много мелких деталей, очень много абсурдного, отвратительного, непонятного. Тоже никакой красоты, в общем-то, никакой жизненности, тем более женственности здесь нет. И следующий пример. «Корабль дураков», картина Иеронима Босха. тоже один из очень популярных сюжетов средневековой готической живописи, это изображение человеческих пороков. Именно для того, чтобы помочь человеку отвратиться от самого себя, отвергнуться от самого себя и отвернуться от материи, чтобы повернуться лицом к духу. И для контраста теперь обратимся к искусству Возрождения. Это знаменитая Джоконда Леонардо да Винчи. Это, правда, не изображение Богоматери, это просто изображение одной женщины, но уже в изображении, в самом стиле живописи видно, что женщина изображается именно как женщина, именно с некой загадочностью женственности, которая ценится именно как проявление чего-то мужчине недоступного, некого иррационального начала, через которое мужчина может приобщиться к божественному, к вечности. Следующий пример. Теперь несколько изображений Богородицы. Тоже картина Леонардо, изображающая святое семейство. Это мама Христа, бабушка Христа и сам младенец Христос. Но здесь и так и видно, что это действительно мама и бабушка, что это не просто символы, не просто абстрактные образы для того, чтобы на них молиться. Это изображение реальных, живых людей, но, правда, божественно прекрасных людей. Но здесь тело человека уже не становится преградой для его божественной красоты, для его божественного совершенства. Это один из краеугольных камней гуманизма, возрождения. Ведь человек состоит не только из души, но и из тела. Поэтому одним из главных принципов гуманизма является то, что тело не является препятствием для совершенства. Что человек может быть совершенным и божественным здесь, в этом мире, находясь в плотном физическом теле, как говорится в теософии. Следующий пример. Мадонна Литта, это тоже Леонардо да Винчи, изображение Богоматери с младенцем. Во-первых, там в окнах пейзажи Флоренции, это так между делом. Но и сама Мадонна тоже написана явно. Прототипом, прообразом для этой Мадонны стала какая-то реальная женщина, флорентийка. И мы знаем из источников, из истории, что даже сохранила история имена этих женщин, некоторых, особенно вот у Боттичелли, часто одна и та же женщина воспроизводится в его изображениях Мадонны. То есть это реальная женщина, в которой художник смог увидеть своим художественным взглядом проявление божественности, проявление божественного совершенства, красоты, вот некой ангельской чистоты, если хотите. Но уже нет противоречия между телом и духом, и между женским началом и мужским, между женским началом материи и мужским началом духа. И следующая картина. Это тоже Мадонна Леонардо, Мадонна Бенуа или Мадонна с цветком. Мадонна с цветком – это особый сюжет в искусстве Возрождения, потому что Флоренция переводится как «цветочный город». Поэтому образ цветка, образ цветущей женственности, цветущей красоты был тоже одним из лейтмотивов искусства Возрождения. Потому что в этот момент, пусть краткий, но в этот момент материя достигает совершенства, и открываясь навстречу небу, навстречу духу, она сама достигает совершенства и на краткий миг становится полным воплощением божественной красоты. Следующий. Это уже Боттичелли, рождение Венеры. Тоже мы видим, что Венера здесь является не просто символом, не просто абстракцией, но это реальная женщина, вот как раз я говорил о Боттичелли. У нее есть реальный прообраз, ее лицо было узнаваемо для современников. Она предстает здесь именно как символ торжествующей красоты, торжествующей женской красоты, женственности. То есть ни о каком намеке на то, что было в средние века, когда женщина считалась сосудом греха, искусительницей, и женщину нужно было вот держать в тяжелых рукавицах, чтобы она, не дай Бог, не искусила мужчину своей красотой, своими чарами. Никакого намека на женщину, как сосуд греха, здесь уже нет. Следующее. Это тоже Боттичелли, Мадонна с младенцем. Еще просто один пример невероятно человечного, невероятно живого и такого трепетного отношения художника к женщине и к ребенку. Следующее. И последняя из цикла «Мадонна» — это Пьетро Перуджино, тоже «Святая Дева с младенцем». Просто для того, чтобы показать, что не только величайшие гении, как Боттичелли или Леонардо, но также и другие художники Возрождения, Перуджино, Рафаэль, Микеланджело, они все отражали одну и ту же духовную ситуацию времени, как говорил Ясперс, то есть один и тот же художественный стиль. Это что касается оправдания женщины. Следующей чертой Возрождения, о которой надо сказать, является становление равновесия человека и природы. У нас сейчас очень много говорят об экологическом кризисе. И, может быть, многие думают, что только последняя эпоха, вот 19-20 век, когда человечество обрело такую большую мощь техническую, появляются экологические кризисы. На самом деле эти кризисы были всегда. Всегда человечество относилось, к сожалению, к природе потребительской. И очень мало кто мог задуматься о том, что будет с нашими внуками, правнуками. Останется ли для них земля плодородной, источники чистыми, или в нашем веке хватит для них природных ресурсов, нефти и газа. Мы сейчас рассчитываем, ну, нефти на 20-30 лет хватит. На нас, ну, может, на наших детей в лучшем случае. А что будет с внуками, с правнуками? Ну, они будут умнее нас, они сами разберутся. Вот. Примерно так же думало человечество всегда. И поэтому экологические кризисы были всегда. Ну, один из самых известных в европейской истории — это судьба древнегреческих островов и полуостровов. Еще во времена Гомера они были покрыты буйной растительностью, они были покрыты плодородной почвой, черноземом, которая приносила отличные урожаи. Там сплошь и рядом росли оливы, фруктовые другие растения. И человек завез туда коз. И козы постепенно они подъедали молодые побеги. И те деревья, которые были взрослыми, со временем умерли, а молодые побеги козы все подъедали. И в результате леса исчезли, леса держали почву. Почва стала слабой, и ветра и дожди почву смыли. И теперь мы наблюдаем характерный греческий пейзаж. Это голые скалы, камни. На островах Кипр и Крит. Лучший подарок, если едете в гости на Кипр, например, это привезти мешок земли плодородной. Это все следствие человеческого неразумного отношения к природе, недальновидного. Поэтому для эпох Возрождения одним из характерных моментов являлось более дальновидное отношение к природе, восстановление уважения к природе, потому что мать-женщина всегда служила олицетворением не просто женского начала в мироздании, а олицетворением природы, материальных сил порождающих. Поэтому отношение к женщине уважительное – это всегда уважительное отношение и к природе. Для сравнения из китайской традиции я приведу примеры того, как природа реагирует на человеческую неразумность, на человеческое неправильное поведение. Согласно древней китайской традиции, если человек проявляет легкомыслие, то наступают слишком резкие ветра, слишком ветреная погода. Если человек проявляет слишком большой эгоизм, наступает слишком яркое солнце, засуха. Если человек проявляет лень, наступает слишком большая жара. Если человек проявляет поспешность, наступает холод. И вот так, глядя вокруг себя на то, что происходит в природе, человек всегда мог скорректировать свое поведение и вести себя более благоразумно. Но, к сожалению, не всегда на это у человека хватало воли, благой воли и дальновидности. И к этому же свойству эпох Возрождения можно отнести так называемый коперниканский поворот. Коперниканский поворот в отношении человека к космосу. Это на самом деле гораздо более глубокое явление, чем то, что обычно принято считать коперниканским поворотом. Ну, обычно с именем Коперника связывают поворот от геоцентрической системы к гелиоцентрической. Вот несколько картинок, отражающих представление о космосе древних народов. Древнеиндийское представление о мире. Черепаха, крокодил, три слона держат землю. Кобра образует небесный свод. В смысловом центре этой картины находится человек. Но в данном случае, видимо, Будда, то есть святой, совершенный человек. Следующая картинка. Это шумеро-аккадское представление мира. Здесь в центре находится мировая гора Меру, которая представляет собой ось мира. Но тоже в центре находится человек. В центре, в географическом и в смысловом центре находится человек. Следующее. Это условная схема древнегреческого представления о мире. Тоже в центре находится человек, мировая гора Олимп. Океан эту землю окружает. Тартар, подземный мир, и небо представляет верхний мир или мир духовной реальности. Но в центре опять находится человек и земной мир. Средневековая схема следующая. Это условное изображение движения планет. Согласно средневековой геоцентрической Птолемеевской картине мира, тоже мы видим, в центре находится Земля. И в виде этих человечков представлены гении или духи планет. В самом верху Сатурн, с косой Юпитер, Марс с мечом, Венера, Меркурий и внизу Луна и Солнце. Но Земля находится в центре. Так вот, Николай Коперник в XVI веке, можно следующую картинку. Николай Коперник якобы совершил вот некий эпохальный переворот. Он заменил геоцентрическую систему гелиоцентрической, то есть в центр поставил уже не Землю, а Солнце. Да, действительно, это для науки и, в общем, для мировоззрения было важным шагом, но не решающим, не кардинальным. Сам Коперник это называл просто более удобным методом вычисления орбит планет. И на самом деле это так. И современные астрономы тоже называют коперниканскую систему не заменой геоцентрической системе Птолемея, а просто альтернативным способом. То есть можно при желании можно вычислять движение планет, отталкиваясь от Земли как центра. Просто это математически не так удобно, как вычислять движение планет относительно Солнца. Но это не значит, что Земля перестала быть центром Вселенной, а этим центром стало Солнце. Этого не произошло. Гораздо более глубоким смыслом коперниканского поворота является тот, что еще раньше Коперника, в XV веке, сформулировал Николай Кузанский, тоже великий философ XV века в Италии. Он назвал Вселенную следующим образом. Вселенная — это сфера, то есть шар, центр которой везде, а окружность нигде. То есть центром не является Земля, но центром не является и Солнце. Центром может стать любая точка космического пространства, а окружность нигде. То есть у Вселенной нет границ, как это считалось в Средние века. Вот в Средние века считалось, что Вселенная, как яйцо, окружена некой скорлупой из хрусталя или какой-то вот такой неразрушимой материи. Уже начиная с Николая Кузанского, эта хрустальная скорлупа как бы разбивается, и человек осознает, что Вселенная беспредельна, но ее центр — центр везде. И впоследствии Джордано Бруно, современник Николая Коперника, чуть-чуть позже его живший, развил это учение в том смысле, что жизнь во Вселенной беспредельна. Вот что является главным содержанием коперниканского поворота. Не то, что является центром или точкой отсчета более удобной Земля или Солнце, а то, что человек не является единственной точкой, где есть разум, единственным центром смысла во Вселенной. Ведь мы, к сожалению, хотя мы, да, признаем, что Земля не является центром Вселенной геометрически, но мы все равно продолжаем считать, что самые важные события во Вселенной происходят все-таки здесь, на Земле. И даже не просто на Земле, а на поверхности Земли, вот где живет человек. Вот здесь, на поверхности, для нас смысловой центр Вселенной. то, что происходит в глубинах Земли, то, что происходит на других планетах, в глубинах Солнца или других планет, тем более то, что происходит в глубинах космоса. Для нас это уже важно постольку, поскольку это проявляется на поверхности Земли, там, где мы живем. Поэтому Коперниканский поворот, можно сказать, до сих пор еще не осуществлен людьми, он не осознан. Мы по-прежнему считаем, что смысловым центром являемся мы, является человек. А в эпохе Возрождения люди начинали осознавать, что жизнь всеобщая во Вселенной, то есть она везде. Например, согласно Джордано Бруно или Парацельсу, люди другого вида в других телах, чем мы, но они тоже люди, потому что они тоже разумные. Люди живут на Солнце, на Луне. На Солнце у них огненные тела, потому что Солнце состоит все из огня, и чтобы жить там, нужны огненные тела, но там есть такие люди с огненными телами. Внутри Земли есть тоже другие люди, у которых тела состоят из соответствующей плотной материи. Но они тоже живут, они тоже любят и страдают так же, как и мы. Там тоже происходят события вселенской важности, как мы считаем, события нашей истории. Вот. И более того, события, происходящие с человеком, не являются самыми важными во Вселенной. Вот что самое главное для осознания Коперниканского поворота, что самые важные события во Вселенной происходят, ну, по крайней мере, в Солнечной системе, за Вселенную мы говорить не можем, но самые важные события в Солнечной системе, по-видимому, происходят на Солнце, происходят с теми высочайшими людьми, высочайшими душами, которые живут на Солнце, потому что именно от Солнца зависит жизнь на Земле, на всех других планетах. И даже в отношении к нашей Земле отношение в эпохе Возрождения было другим. Потому что мы относимся к Земле, ну извините, как блохи к своей собаке. Потому что у нас даже нет особого названия для Земли. Что такое Земля? Земля — это почва. И во всех народах, у всех народов, во всех языках планета Земля называется словом, которое обозначает почву. Но вот мы называем другие планеты — Солнце, Марс, Венера. А нашу Землю мы фактически называем, нашу планету мы называем почва, потому что мы даже не осознаем, что наша Земля — это тоже огромное живое тело, живой организм, который живет своей жизнью. Одни материковые плиты поднимаются очень медленно, другие, уже отработанные человечеством, постепенно опускаются, и там внутри они растворяются, перерабатываются. То есть происходит, пусть для нас не очень заметный, но обмен веществ. Для нас эта жизнь Земли остается как бы за кадром, но космическое сознание вот этого Коперниканского переворота все это осознает и принимает во внимание. Поэтому человек осознает себя не просто такой блохой на поверхности какого-то космического тела во Вселенной, а он осознает себя частью целостного организма космоса. Весь космос рассматривается как живое существо, например, у стоиков. Зоон, ноэрон, кай, псюхикон, то есть живое существо, мыслящее и одушевленное, и размышляющее, а кай локонда. Живое существо, мыслящее, размышляющее, одушевленное. Вот как они представляли собой, представляли себе космос. И человек является его органической частью. Вот еще один маленький аргумент в пользу того, что не все главные события происходят на Земле, вообще на Земле. Например, Солнце. Мы знаем, что очень маленькую часть излучения Солнца захватывают планеты. Скажем, Земля какую-то 1 000 000 часть. И даже если все планеты Солнечной системы взять в сумме, они будут получать, ну, там, одну какую-то 100-тысячную или все-таки 1 000 000 часть солнечной энергии. А куда вся остальная энергия, куда она расходуется? В открытое пространство космоса, как бы впустую. Но согласно мыслителям возрождений всех эпох, природа ничего не делает впустую. Природа, наоборот, очень экономна в своих тратах. Она любой своей цели достигает с наименьшей затратой сил. Поэтому, как говорил Бруно, бессмысленно предполагать, что столь многие, например, планеты созданы пустыми. На каждой планете кто-то живет. И вся эта энергия, которая расходуется Солнцем как бы в открытое пространство, впустую, она на самом деле связывает Солнце с другими Солнцами, другими Солнечными системами. И отношение Солнца к планетам Солнечной системы сравнивалось с отношением сенатора или государственного деятеля к своим детям. Конечно, дети для государственного деятеля являются очень важным явлением в жизни, он им уделяет очень много внимания и времени, но главные заботы его направлены на государственные дела, на то, чем занимаются другие государственные мужи. И вот такое же отношение Солнца к другим звездам. Главная забота Солнца — это связь, общение его с другими звездами. А ну, здесь, на планетах, да, конечно, поддерживается жизнь, но главная забота не здесь. И в заключение попытаемся провести параллели с современной эпохой. Можно ли видеть вот в настоящее время какие-то признаки хотя бы предвозрождения, если не говорить уже о возрождении? Если обобщать, то можно сказать, что некоторые признаки появляются, но они появляются пока в каком-то вот извращенном виде. Ну, например, гуманизм проявляется. Ну, в чем он проявляется сейчас? Например, это гуманное якобы отношение к сексуальным меньшинствам там, и так далее. Проявлением гуманизма считается, что вот нужно предоставлять полную свободу вот всем этим меньшинствам, там, устраивать свои там, гей-парады и так далее. Я считаю, что это пока не очень адекватная форма гуманизма, но по сравнению с концлагерями, по сравнению вот с тем, что мы имели в 19-20 веке, террор, войны, ну это уже какое-то предзнаменование, может быть, будущего, настоящего гуманизма, примеры которого мы тоже имеем в 20 веке в лице великих художников и мыслителей, например, семьи Рерих. Затем отношение к женскому началу. Но тоже налицо эмансипация женского начала на Западе, сейчас уже и на Востоке, и у нас. Но тоже, можно ли считать это уже признаком возрождения? Не совсем, потому что эмансипация женского начала пока означает скорее уравнивание в правах женского начала с мужским. А для возрождения свойственно не просто уравнивание, а женское начало должно почитаться и возвышаться именно как женское в своем своеобразии, женственности, материнского начала. А не просто уравнивание с мужчиной на работе, в бизнесе, в политике и так далее. Затем равновесие человека и природы. До этого пока еще нам далековато, но изменение климата, например, уже налицо, и многие ученые уже осознают, что это изменение не просто случайно, а осуществляется под действием человека. И можно предположить, что в ближайшие десятилетия человечество начнет все-таки осознавать свою степень своего воздействия и взаимодействия с природной средой. Вот уже Киотский протокол составлен и подписан очень многими странами, кроме, правда, самых крупных производителей, кроме Америки, Китая и Индии. К сожалению, но это уже проявление сознательного, нарождающегося сознательного отношения к природе. Некоторые страны, как Англия или Голландия, осознают, что еще немного их просто зальет, и их может не оказаться на карте географической в ближайшее время. Поэтому они бьют серьезную тревогу. Сознательное отношение к материи или признание сознательности материи. Можно в качестве примера привести вот исследование японского исследователя Масару Ямото, который, фотографируя эти кристаллы воды, наверное, уже многие их видели, по телевизору показывали, тоже доказывает, что вода, которую мы считали мертвой материей еще недавно, не то что живая, но обладает очень тонким и чутким сознанием, которое реагирует на человеческие мысли, на состояние сознания человека, на его настроение, эмоции. И не просто реагирует, но оказывает обратное воздействие на человека. Если в воде говорить хорошие слова, она принесет благо и человеку, и растению, и животному. Что касается отношения к космосу, космического сознания, тоже проявляются первые признаки того, что космическое сознание нарождается. И то, что человек вышел в космос в 20 веке, это тоже можно рассматривать как предпосылку, по крайней мере, предвозрождение, потому что Человек привыкает к тому, что он живет не только на Земле, но и в космосе. И со временем он начнет осознавать, что он связан с космосом гораздо более тесными связями, чем, скажем, просто получая оттуда солнечную энергию и космические излучения. Ну и последнее, если прослеживать тенденции в искусстве, вот самое характерное и яркое для любого возрождения – это искусство. И здесь, вот буквально этой осенью, я с большой радостью узнал о одном новом направлении в искусстве Запада пока что, которое поставило своей целью достичь тех идеалов красоты, идеалов художественного совершенства, которые были достигнуты в эпоху Возрождения. Вот мы видели Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэля и другими гениями Возрождения. Можно включить следующий слайд. Это несколько картин, написанных этими художниками. Это молодые художники. Они просто вдруг, ну, ничего вдруг не бывает, но, скажем так, просто вдруг они почувствовали отвращение вот к этому господствовавшему еще в 20 веке искусству абстракционизма, постмодернизма, вот всякого там деконструктивизма и прочих измов, в которых красоты, собственно говоря, уже никакой и не было видно. Я даже не стал приводить их примеры на слайдах, чтобы не наносить вред вашему сознанию. Но у этих художников молодых просто проснулось в их душе внутреннее врожденное человеку стремление к красоте. И они сначала поодиночке, теперь они уже собираются вместе. Они в сентябре, вернее осенью, они проводили в штате Джорджия, в Атланте, проводили свою выставку, составили свой манифест. Они назвали это течение slow painting, медленная живопись. Медленная живопись. Это очень важный характерный признак, потому что настоящие произведения искусства пишутся долго, медленно. Чтобы нарисовать, не просто написать настоящий портрет, где будет отражено и духовное, и материальное в прекрасном синтезе, для этого нужно затратить время. И вот несколько примеров этих произведений, этих молодых художников. Тоже характерный сюжет – это из пьесы Шекспира. Шекспир тоже, можно его отнести к позднему Возрождению. И последняя. Эта картина называется «Флора». Правда, можно сказать, что совершенство Возрождения пока еще не достигнуто, они это признают, но вот идейное направление, сюжет, восхваление цветущей материи, цветущей женственности, даже несколько здесь тяжеловесное, но это еще можно сказать. Это просто, но направление вполне соответствует тому, что мы имели в самые высокие периоды Кватроченто и античного искусства. Так что если проводить параллели, то можно сказать, что наш век, 20-21 век, соответствует примерно 14 веку, то есть подготовительному веку Возрождения. И, может быть, 21-22 век, мы, наши потомки, дети, внуки, правнуки, станут свидетелями действительно взлета культуры, науки, философии, которые будущие поколения тоже назовут Возрождением.